Бишкекте саат 8 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 1 октябрь күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Баласын тепкен үчүн жумуштан бошотулган Бари Радиев өзү мурда иштеген мамлекеттик каттоо кызматын сотко берди.
Алар 1,356,000 сомду талап кылып атат. 1,000,000 сому моралдык компенсация, 302,000 сом бул айыпакы.
Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Германиядагы сапарында да Фетхулла Гүленнин кыймылынын маселесин койду.
Фетхулла гелинче Фетхулла террор өргүтүнүн да
Фетхулланын террордук уюмуна байланыштуу. Бул жерде анын жүздөгөн мүчөлөрү бар. Эки тарап биргелешип туруп, бул адамдарды өзүнө бекем ишенип туруп эле камай алышат.
Дүйнөдөгү иш орундарынын жарымынан көбүн 2025 жылга карата роботтор жана алгоритмдер аткарып алат. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң уулу соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индонезияда зилзаладан кийин башталган цунамиден каза болгондордун саны 1200 ашты. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Straits Times басылмасы өлкөнүн куткаруу жана изилдөө агенттигине таянып жазды. Дунгала районунда 7.4 балдык жер титирөө катталганы тууралуу маалыматтар түшкөндүктөн каза болгондор саны дагы өсүш ыктымалдыгы айтылды. Палу шаарында талкаланган имараттардын алдында ондогон адамдардын калышы мүмкүн, жүздөгөн адамдар жараат алды, 10,000 адам үй жайынан ажырады. Жекшембиде эле курмандыктардын саны 800 экени айтылган. Кырсык тууралуу алдын ала маалымдалбаган үчүн Индонезиянын гидрометеорологиялык агенттигине сындар айтылууда. Бирок бийлик зилзаладан соң цунами тез башталып кеткендиктен адамдарды эскертүүгө үлгүрбөй калышканын билдирди. Македониянын аталышын түндүк Македония деп өзгөртүүгө багытталган референдум шайлоого катышууга укуктуу жарандардын көбү келбей койгонуна байланыштуу өтпөй калды. Жергиликтүү агенттиктер кабарлагандай, жекшемби күнү болгон референдумга шайлоочулардын 34% гана катышкан. Ал эми референдум добуш берүүчүлөрдүн 50% ашыгы катышканда гана өттү деп саналмак. Македониянын премьер-министри Зоран Заев шайлоо бекеттери жабылгандан кийин жасаган билдирүүсүндө референдум өтпөй калса да, бирок добуш бергендердин көбү өлкө аталышын өзгөртүүнү жактаса, Македония өз аталышын түндүк Македония деп өзгөртөөрүн ишара кылды. Соңку чечимде парламент калалары буга чейин да айтылып келген өлкө аталышын өзгөртүү үчүн мыйзам чыгаруучулардын 3/2 колдоосу зарыл. Добуш бергендердин 90% өлкөнүн атын өзгөртүүнү колдогонун айтылууда. Ош Москва каттамына учууга камынып жатып, учуу тилкесинде дөңгөлөгү жарылган учактын жагдайын атайын комиссия иликтейт. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин жетекчиси Курманбек Акышев Азаттыкка кабарлады. 30 сентябрда эртең менен Ош аэропортунан Москва шаарына учкан жаткан авиатрафик компаниясына таандык Боинг 737 учагы дөңгөлөгү жарылып каттам жылдырылган. Окуя учуу тилкесинде болгонун, андан жабыркагандар болбогонун компаниянын жетекчиси Алик Аскаров Азаттыкка билдирди.
Аны азыр комиссия иштеп атат, иликтеп атат, бүт багын бүткөндөн кийин анан кийин материн эмне болду, жел чыгып калдыбы, же учуп баратканы полосадан баратканда тендери тез түштүбү дөңгөлөгүнө, аны да биз билбейбиз да. Биз бул самолет дөңгөлөгү жарылса самолеттин отношениясы жок да. Бул самолет болгону 3 ай болду келген, эмеден технический осмотрден келген самолет.
Жүргүнчүлөр кечке маал 9 сааттан кийин гана Москвага учуп кетишти. Августтун башында дагы авиатрафиктин Ош Анталия багытында бараткан учак техникалык себептен улам Бишкекке конууга мажбур болгон. Ирандын 4 провинциясында арака уланып кеминде 27 киши каза тапты. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук козгочо кырдаалдар кызматынын маалымат катчысы Мойтаба Халед 30 сентябрда билдирди. Ал жалпысынан соңку күндөрү спирт ичимдиктерине ууланып өлкө боюнча 302 адам ооруканага түшкөнүн ИСНА маалымат агенттигине айтты. Адам өлүмдөрү бир катар провинциясында да катталган. Маалыматтарга ылайык 176 адам ооруканада жатат. 1979-жылкы революциядан кийин Иранда спирт ичимдиктерине тыюу салынган. Эреже бузгандарга айып каралган, бирок ирандыктардын көбү үйдө жасалган ичимдиктерди ичишет. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Бул тууралуу адвокат Сергей Слесарев Азаттык радиосуна билдирди. Шаардык сот 17 сентябрда өткөн отурумда экс-мэрдин камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узартуу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Ибраимовдун бөгөт чарасын өзгөртүүнү жактоочу суранган. Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Ал быйыл 19 июлда кармалган жана УКМКнын тергөө абагында отурат. Кыргызстанда жыл башынан бери кызылча оорусуна чалдыккандардын саны 429 жетти. Саламаттыкты сактоо министрлиги тараткан маалыматка караганда ооруну жуктургандар көбүнчө Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталууда. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишанапысованын Азаттык радиосуна кабарлашынча, Кыргызстанга кызылчага каршы эмдөө жүргүзүү үчүн 30,000 доза вакцина алынды.
Өдөлө кармап лечение кылып дарыларды берип десе непривитой балдарын алып барып алып атышпайбы? 9 айгача жана 1 жашында алышат да, анан тиги абадан жуктуруп алып анан балдарын оорутуп алып атышат. Көбүнчө анын 50% до года непривитой ооруп атпайбы? Азырчы биздики непривитойлорубуз ооруп атат. 5 жашка чейин, 6 жашка чейин ооруп атат да, бир дозасын алганчы. Взрослый население ооруган жок, школьниктерибиз ооруган жок.
Ишанапысованын белгилешинче, ушул тапта ооруканада 14 бала дарыланууда. Буга чейин айрым ата энелер Азаттык радиосуна кайрылып, сасык тумоо менен ооруканага жатып кызылча жугузуп алышканын айтып кайрылышкан. Бишкекте улгайган адамдардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча улуттук программаны талкуулаган эл аралык конференция өтөт. Уюштуруучулардын белгилешинче, 2 күндүк иш чарага Кыргызстандын сырткары Орусия, Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан жана Армениядан эксперттер, Жогорку Кеңештин депутаттары катышат. Анда башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы, жыйынтыктар тууралуу сөз болот. 1 октябрь карылардын эл аралык күнү социалдык фонддон Азаттыкка билдиришкендей, ушул тапта Кыргызстанда 648,000 пенсионер бар. Өлкөдө пенсиянын орточо көлөмү 5412 сомдон түзөт. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, Кыргызстандагы ар бир 8-ci карыя жалгыз жашайт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегөз Азаттык Чекиторг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 1 октябрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө 22-27, Таласта 20-25, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 24-29, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 16-21, Бийик Тоолу райондордо 4-9 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 25-27 градусту түзөт. Уктуруубузду улантабыз. Баласын көчөдө тепкен үчүн жумуштан бошотулган Барий Радиев мамлекеттен 1,356,000 сом доо талап кылып, өзү мурда иштеген мамлекеттик каттоо кызматын сотко берди. Былтыр кышындан муздан тайгаланып тура албай жаткан 2,5 жаштагы уулун тээп аябаган атага бейбаштык беренеси боюнча кылмыш козголуп иштен алынган. Эми Адиев социалдык тармактарда тарап коомчулуктун сынына кабылган ошондогу видеону монтаж экенин айтып жатат. Толугураак Канымгүл Элкеева баян кылат.
Былтыр декабрда музга тайгаланып тура албай жаткан 2,5 жаштагы баласын ичке тепкен адамдын видеосу социалдык тармактарга тарап коомчулуктун катуу сынына кабылган. Көптөрү баланын укук одуну бузулуп жатканын, баланы урган адамдын ким экенин аныктап дароо жазалоону талап кылышкан. Кийин ал киши баланын атасы экени, мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкери болгону аныкталып, уулун аябаган ата ошол эле күнү кармалып, ага бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон, иштен бошотулган. Жыл айланбай Адиев кызматтан туура эмес алынганын, интернетке тараган видео монтаждалганын айтып сотко кайрылып жатат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов Адиев мыйзамдын негизинде иштен алынганын белгилеп жатат.
Булар 1,356,000 сомду талап кылып атат. Анын 1,000,000 сому моралдык компенсация, 302,000 сом бул айлык акы, 54,000 сом ар кандай чыгымдар деп. Кайра кайра сунуштар түшпөдүбү коомчулуктан, жарандык коомдон, мага окшогон кызматкерлер мына моралдык укугу жок иш дегенге, коомчулук мындай кишилерди тарбиялаш керек деп фейсбуктан канча бизге жазды, анан ошолордун бүт баарынын негизинде мыйзамда да бар этика жөнүндө. Этика комиссиясынын мыйзамынын алкагында отуруп карап жумуштан бошотулган болчу.
Мамлекеттик кадр кызматында ишенимди актабай же башка мыйзамдарды бузгандардын реестри жыл сайын түзүлөт. Ага жылына 170 адамдын аты жөнү кирет. Ал эми мыйзам бузуп же этика ченемдерин сактабай иштен алынган мамлекеттик кызматкерлердин көбү ички иштер органдарында эмгектенгендер. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик кадр кызматынын борбордук жана аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мыктыбек Өмүрзаков билдирди.
Канчалык мыйзам болбосун, анын жетекчиси арызыны жазат дагы, өзүнүн арызы менен кетет дагы, ошон үчүн реестрге кирбей алган учурлар көп да. Анан сөзсүз түрдө ошол мыйзам бузганда ошол мыйзам бузду деген критерий менен кетирсе гана реестрге кирип атпайбы?
Анткен менен кызматтан мыйзам салындым деп сотко кайрылгандардын басымдуу бөлүгү сотто утуп, далайы кайра кызматына кайтып келишүүдө. Ал тургай мамлекетти моралдык, материалдык акчага жыккан учурлар көп. Финансы министрлигинин маалыматына караганда, быйыл 8 айда сот чечимдерин аткарууга мамлекеттик бюджеттен 160 миллион сом кеткен. Укук коргоочу Динара Ушрахонова айрым учурда өкмөт саясий популизм менен эмгек кодексин, мыйзамдарды эске албай коомчулуктун басымы менен иштен алган учурлар көп болуп жатканын белгилеп жатат.
Эми албетте бийлик деген коомчулуктун үнүн угуш керек. Албетте ушундай окуялар мамлекеттик кызматкерлерди этика жүргөн турганы ошонун баары тең албетте деген эске алыныш керек. Ошого дейин чара көргөш керек. Бирок эмгек кодекске таянып караш керек да, эгерде ал этиканы бузса, бузгандан кийин бир кандай өзүнүн бир чаралары барыш керек мындай жоопкерчилиги. Выговор жасайбы, выговор болбосо бир айлыгын алып коебу должностьтан, башка должностька мындай понижение кылабы, ошондой болуш керек да. Бизки болсо баягы коомчулук кыкырды деп туруп эле иштен алып салып атат.
Укук коргоочу жана юрист Нурбек Токтоконов кызматкерлердин сотто утуп жатышы өкмөттүн аброюн көтөрбөйт.
Бийлик көпкөн үчүн ушинтип да жөн эле жанагы коомго таянып эле кетирип атат. Бийликти үйрөнүш керек, ошо мыйзамды карап, ал деген эч кандай кыйынчылык жери жок. Жөн эле юристти алып чыгарып, юрист менен акылдашып, юрист угуш керек да. А бизде юристтер жанагы начальствосун мыйзам астына коюш керек. А биздин юристтер наоборот мыйзамды өзүнүн начальниктеринин каалоосунун астына коюп атат.
Өкмөттүн шашма жана популисттик чечими соңку эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденованын окуясына байланыштуу экени да айтылып жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
УШ Москва каттамына учууга камынып жатып, учуу тилкесинде дөңгөлөгү жарылган учактын жагдайын атайын комиссия иликтемей болду. Ал эми каттамды аткарган авиатрафик компаниясынын жетекчиси Алик Аскаров кырсыктаган учак өлкөдөгү авиа коопсуздук боюнча Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Кангүл Элкеева маектеште.
Алик мырза, саламатсызбы? УШ Москва каттамындагы сиздердин учак эмнеден кырсыктады? Себеби эмнеден болгон? Жабыркагандар болгон жокпу? Маалымат бере аласызбы?
Просто баллон эле жарылды, все. Баллон эле жарылып калды, башка эчтеке болгон жок. Бүт баары тынч, көтөрөлөк болчу, кемеге чыккам взлетный полосага. Взлетный полосага чыгып, ичине жылы баштагандан кийин ошондой дөңгөлөгү, просто дөңгөлө жарылганчы. Жок, азыр комиссия иштеп атат, может тиги взлетный полосада бирдеме жанагы болуп калды, же уже мынагы жели чыгып калды, ошон бүт баары азыр комиссия иштеп атат, тилекти атат. Может быть, заводской, жанагы покрышканын заводской дефект болуп калат. Завод менен сүйлөшөбүз.
Ушу кырсыктады деген учак качан алынган?
Кандай качан алды эле? Дөңгөлөгү жарылып токтоп калды. Анан кийин бул дөңгөлөккө самолеттун кандай эмеси бар? Отношениясы. Конечно, техниктер эметет, өзүнүн технический регламенти бар. Бул самолет дөңгөлөгү жарылса, самолеттин отношениясы жок да бул. Самолет болгону 3 ай болду келген эмеден, технический осмотрден келген самолет. Баягы двигатели болсо же башка жагы болсо, анда айтмакмын. Двигатели болсо токтоп калды. Андан кийин
буга чейин дагы ушундай бир кырсыктаган учурлар катталганда, ушу сиз башкарып турган компанияларда эмнеге кырсыктар тез-тез катталып жатат?
Регулярно рейс бар да. Башка эч ким учпаса, биз эле учсак, бизде ошондой болот, потому что авиакомпания Кыргызстан учпайт, башка компаниялар Air Manas токтогон, Sky Бишкек токтогон. Анан кийин биз жаңысы учсак, баягы кичинекей поломка болсо, биз эле эметеси, биз да токтоп калсак, анда 100% эме болот, жанагы кырсык болбойт. Анда ошондо жанагы Россиянын авиакомпаниялары келет, Сибирь деген компания келет, Уральц деген компания келет, азыр Победа деген компания учуп атат. Вот ошондо бияка келип иштешсин, анда ошондо жакшы болот. Биздин компаниялардан мондай эме болбой калат, жанагы по техническим причинам деп коет го. Анан кийин жалгыз эле бир компания учса, анан кийин нагрузка деле бизге болуп атат да.
А негизи компаниянын канча учагы бар?
5 учак.
Буга чейин дагы ошо сиз жетектеген Тезит компаниясынын Бишкектен Баткенге бараткан учагы кыймылдаткычы жарактан чыгып кеткен эле, ал Америкага заводко жөнөтүлгөнүн айткан элеңиз да, жыйынтык келдиби?
Америкадан келе элек, алар келе элек. Анан кийин алар өзүнүн мойнуна алмак беле. Потому что өзүнүн мойнуна алса, миллион деген доллар бизге сот менен бериш керек. Эми бизде бир 2-3 ай башыбызды айлантат, андан кийин айтат, 1 жылга эметет, математический деп коюшат алар. Расчеттер менен 1 жылга созутат, анан 2 жылга созулса, анан кийин бизге айтат, баягы усталас, металлов, еще что-то деп туруп, анан биздин башыбыз айланып туруп, ошондой эме берип коет. Биз азыр ичип атканды биз да жүргүзүп атабыз. Анан кийин ал Эрманас деп коет. Алар оштон башка эч жака учпайт. Самолет кетпейт. Анан мен сизге айтып коем жана бул открытый небе деп атпайбы. Открытый небе болсо Кыргызстан абдан мындай өнүгүп өзүп кетет деп. Ошо ачысын жарым жылдан кийин бул да самолетторду токтотобуз. Анан кийин ким иштейт? Ким учат Баткенге? Келип орустар учуп бермек беле же казактар учабы?
Жаңы жылдан тартып ички каттамды токтотосуздарбы анда?
Самолет жетпесе токтотобуз да.
Мисалы буга чейин да ошо Исфана Баткенге учкан айрым каттамдар жылып калган, кээде такыр эле болбой калганда бул эмнеден болуп атат?
Бул задача кимдики? Менин задачамбы? Бул кимдин задачасы? Бул эме Баткенге, Исфанага учкан, Жалалабадка, Казарманга кимдин задачасы? Мамлекеттики же менин задачам? Туура мамлекеттики болуш керек. Иштеп атабыз, элди ташып атабыз. Анан кийин самолет четтесе бизге эле ушундай жабышат, силер жабышат, депутаттар жабышат. Накал келгенден кийин биз да токтотобуз да муну. Жыгырларыбыздан ташыган жокпуз аякка элди. Жаңы двигатель алганбыз да, биз отура бермек белек ал бузулса. Жаңы двигатель алганбыз.
Авиатрафик компаниясынын жетекчиси Алик Аскаровдун маегин уктуңуз. Ага кесиптешим Канымгүл Элкеева суроолорду узаткан. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Индонезияда зилзаладан кийин башталган цунамиден каза болгондордун саны 1200 ашты. Македониянын аталышын түндүк Македонияда өзгөртүүгө багытталган референдум шайлоого катышууга укуктуу жарандардын көбү келбей койгонуна байланыштуу өтпөй калды. Ош Москва каттамына учууга камынып жатып, учуу тилкесинде дөңгөлөгү жарылган учактын жагдайын атайын комиссия иликтейт. Ирандын 4 провинциясында аракка ууланып кеминде 27 киши каза тапты. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Польшадан баш калка алууну каалаган тажикстандыктардын саны көбөйдү. Эми эл аралык баяндарга өтөлү. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Германияда ушул аптадагы мамлекеттик сапары учурунда диний айтчы Фетхуллах Гүлендин кыймылынан же расмий Анкара атагандай фето маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Бирок расмий Берлин түрк бийлигинин бул кыймылды террорчу уюм катары таанып, анын жактоочуларын экстрадициялоо мүдөөсүнө көнгөн жок. Бул үчүн жетиштүү далилдер зарылдыгы айтылды. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Түркия президентинин Германияга бул жолку мамлекеттик сапары эки өлкөнүн алакага катышы акыркы жылдары суу ичкен маалда болду. Берлин менен Анкаранын мамилеси негизинен Эрдогандын авторитардык башкаруусу күчөгөнү жана Түркиянын 2016-жылдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки масштабтуу жазалоо чараларынын улам бузулган. Германия Түркиядагы укук бузууларды, анын ичинде немис жарандарынын камакка алынуусун кескин сынга алып жүргөн. Associated Press жана Рейтер агенттиктери келтирген маалыматтарга караганда Германия жалпысынан Түркияда анын 35 жаранын саясий жүйөдөн улам абакка түштү деп саноодо.
Биздин мамиледеги акыркы жылдардагы терең пикир келишпестиктер бүгүн дагы бар. Бул негизинен мыйзам үстөмдүгүнө, басма сөз эркиндигине байланыштуу болду. Кээ бир конкреттүү маселелер чечилип, кээ бир адамдар эркиндикке чыкканына биз кубанычтабыз. Бирок Германиянын айрым жарандары али камакта отурууда. Биз Түркия фето уюму боюнча берген маалыматтарга өтө олуттуу мамиле кылабыз. Бирок биз ага тыюу салынган күрд жумушчу партиясы ПКК сыяктуу аныктама беришибиз үчүн көбүрөөк материал талап кылынат. Ал эми экстрадиция боюнча конкреттүү өтүнүчтөргө келсек, тиешелүү мекемелер иштөөдө. Кээ бир учурларда биз ал адамдарды Германияда али издеп жатабыз. Бирок башка учурлар боюнча биз атүгүл ал адамдар Германияда бар жогун билбейбиз.
Деди немис канцлери Ангела Меркель, түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен сүйлөштүрдөн кийинки басма сөз жыйында. Эрдоган болсо мамлекеттик сапарын утурлай немистердин Франкфуртер Алгемайне сайтун гезитинде жарыялаган макаласында Берлинди Фетхулла Гүлендин кыймылын террорчу уюм катары таанууга чакырса, кийин анын жактоочуларын Түркияга экстрадициялоого үндөдү.
ФЕТО'ya gelince FETÖ terör örgütünün de yine
Фетхулланын террордук уюмуна байланыштуу. Бул жерде анын жүздөгөн мүчөлөрү бар. Биздин чалгын кызмат, Германиянын чалгын кызматы. Эки тарап биргелешип туруп, бул адамдарды өзүнө бекем ишенип туруп эле камай алышат. Мындай жагдай биздин ишти кыйла жеңилдетмек. ПКК террористтик уюм деп табылгандай эле, андыктан бул уюмду да мына ушинтип таанып коюу жеңил эле болот. Бул нерсе ишке ашса, биздин эки мамлекеттин тынчтыгы жана коопсуздугу үчүн өтө маанилүү иш болмок. Биздин эки өлкөнүн ортосунда кылмышкерлерди экстрадициялоо жөнүндө келишим бар.
Деди Эрдоган, Түркиянын өкмөтчүл Yeni Asır басылмасынын 28 сентябрда жазганына караганда, Эрдогандын сапар учурунда Анкара Берлинге алар террорчу деп санаган жана Германиядан өткөрө алууну көздөгөн 69 кишинин тизмесин берген. Эрдогандын сапар учурунда Берлиндеги каршы топтор менен уюмдардын нааразылык акциялары, ошондой эле Түрк президентинин саясатын колдогон Германиялык Түрк жамаатынын демонстрациялары дагы өтүп жатты. Немис парламентинде болсо, азыр авторитардык башкаруу ыкмасына көчкөн Түркия президентинин мамлекеттик сапарынын аны кызыл килем төшөп тосуп, ага мамлекеттик сый тамак берүүнүн тууралыгы боюнча талкуулар дагы жүрдү.
Эрдоган Германияга биздин өлкөгө жакшы көрүү сезими капыстан эле кайра ойгонгондон эмес, аргасы куруп акчага биздин экономиканын инвестициясына муктаж болгондон улам келди. Түркиядагы экономикалык кризистин, инфляциянын курмандыктарынын баары карапайым тургундар. Биз Эрдогандын саясаты кандай болбосун, Германиядагы демократтар Түркиядагы пикирлештерине дайыма тилектеш экенин ачык көргөзүүбүз абзел. Биз аларды эркиндик, демократия, адам укуктары Европа үчүн иштесе, жалгыз калтырбайбыз.
Деди Альянс 90 жашылдар деп аталган партиянын тең төрагасы Бундестагтын депутаты Джем Өздемир парламенттеги сөзүндө. Түркия президентинин Германияга мамлекеттик сапары Анкаранын АКШ менен мамилеси бузулуп, өлкө валюта кризисине кабылгандан кийинки учурга дагы туш келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Дүйнөдөгү иш орундарынын жарымынан көбүн 2025 жылга карата роботтор жана алгоритмдер аткарып калат. Дүйнөлүк экономикалык форумдун соңку иликтөөсү мына ушундай жыйынтык берди. Бул тууралуу кененирээк Элиза Кенимбаева кеп салат.
Баш кеңсеси Швейцарияда жайгашкан дүйнөлүк экономикалык форум акыркы жылдары алдыда күтүлгөн 4-түнчү индустриалдык инкылаптын оң жана терс кесепеттерин жакындан иликтеп келе жаткан башкы эл аралык уюмдардын бири. 4-түнчү индустриалдык инкылап дүйнөлүк экономикалык форумдун төрагасы Клаус Шваб белгилеп жүргөндөй, физикалык, санариптик жана биологиялык дүйнө ортосундагы чек араларды жойгон же тааныбаган технологиялардын доору. Башкача айтканда, бул үч чөйрөдөгү технология биригип, аралашып кеткени турат.
Жаңы технологиялар ич ара байланыш менен карым катышты кыйла жакшыртат. Медициналык кызматка, билим алууга, илим билимге жетүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Андыктан биз мындан артта калгандарды бул 4-түнчү индустриалдык инкылапка улуттук эле эмес, эл аралык деңгээлде да интеграциялануусун кепилдешибиз абзел.
Деп ырастады Шваб, ушул аптада эле Кытайдан жаңы инкылаптын оң жактары тууралуу кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып. Буга чейинки 3-үнчү индустриалдык инкылап өткөн кылымдын 2-нчи жарымынан кийин компьютерлештирүүдөн башталып, арты санариптик технология менен уланса, дүйнөлүк экономикалык форум ири компаниялар арасындагы өз сурамжылоолоруна таянуу менен 4-үнчү инкылаптын баштала турган мөөнөтү катары 2025 жылдарды атоодо. Бирок 4-үнчү индустриалдык инкылапта жеңүүчүлөр менен катар жеңилүүчүлөр да болот. Себеби, жаңы инкылап товардын жана кызмат көрсөтүүнүн баасын арзандатат, экономикалык өсүштүн жаңы толкунуна дем берет деп күтүлгөнү менен, ошол эле учурда массалык жумушсуздукту жаратпайбы? Корпорациялар менен элдин ортосундагы азыркыга чейин эле бузулган мамилени курчутпайбы деген камтамачылык да жок эмес. Анткени 4-үнчү индустриалдык инкылаптын технологиясы өндүрүш жана кызмат көрсөтүү секторундагы иштерди учурдагыдан да автоматташтырып салганы турат. Дүйнөлүк экономикалык форумдун ушул аптада жарыяланган жумуштун келечеги деп аталган жаңы баяндамасы 4-үнчү индустриалдык инкылаптын башталышы эмгек рыногуна алып келүүчү өзгөрүүлөрдү айрым цифралар менен бекемдеди. Уюмдун эсептери жана божомолдору 2025 жылга карата иш орундарындагы жалпы милдеттердин кеминде 52% роботтор менен алгоритмдер аткарып калаарын көргөзүүдө. Бул учурдагы көрсөткүчтөн дээрлик 2 эсеге жакын көп дегендик. Азыр машиналарга дүйнөдө иштин 29% жүктөлгөн. Дүйнөлүк экономикалык форумдун эсептери ошондой эле 2022 жылга карата компаниялар ишке кабыл алган роботтордун 23% адам келбеттүү болоорун, 37% стационардык, 19% абада жана суу алдында жүрүп алуучу роботтор, 33% киши түспөлдүү эмес жер роботтору түзөрүн көргөздү.
This is not a replacement story, it is an augmentation story. So where human and
бул адамды роботко алмаштыруу эмес, автоматташтыруу маселеси. Адам менен робот ийиндеше иштешип, ар кимиси өзү мыкты аткарчу жумушун аткарган болот. Менимче, бул компьютер өңдөө эле нерсе. Компьютер жан киргенде адамдар да дал азыркыдай болуп чоочулаган. Азыр эгер компьютерин алып коюңузчу, адамдардын көбү ишимди кантип аткарам деп айтышат. Андыктан биздин кардарларыбызга жумушчулары роботторду колдонуп калгандан кийин ишти эски ыкмада жасай албай калаарын түшүндүрүп жатабыз. Азыр бизде 90 ашуун мамлекеттен кардарлар бар. Балким көбүбүз планета жалпысынан картайып бара жатканын аңдап билбей турабыз. Иш курагындагы адамдардын саны азайууда. Роботторсуз экономикалык өсүш болбойт. Жакын арада эле биз роботторду жашообуздун ар бир аспектисинде колдонобуз.
Дейт баш кеңсеси АКШнын Калифорния штатында жайгашкан роботторду автоматташтыруу боюнча компьютерлик программаларды иштеп чыгууга адистешкен компаниянын негиздөөчүсү Михир Шукла Bloomberg телеканалы менен маегинде. Бизнес менен өндүрүштүн тармактарын караганда робот ынкылабына эң алгачкылардан болуп автомобиль жана аэрокосмос өндүрүшү, мунай жана газ сектору, товарды жана чийкизатты ташып жеткирүүнү камсыздоо тармагы өтөт. Ага катар каржылык кызматтын жөнөкөй түрлөрү бухгалтердик эсеп кысап алгоритмдердин жардамы менен аткарылып калат. Жаңы технологиялар почта кызматын көргөзүүдө кампа кармоодо адамдардын зарылчылыгын жоготот. Натыйжада дүйнөлүк экономикалык форум 2022 жылга чейин эле азыр актуалдуу иш орундары 75 миллионго кыскарат. Тескерисинче кайра эң көп дегенде 133 миллион жаңы иш оруну жаралат деп болжолдойт. Ошол учурда ал иш орундары кесипкөйлүк менен чеберчиликтин жаңы заманбап үлгүлөрүн талап кылат. Бул үчүн ар адамга кеминде 100 ашуун күн окуп, үйрөнүүгө туура келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түйшеев айтып берет.
Адам сөзү кадимки эле кишини билдирген сөз. Адам бол дейт, адам баласы дейт. Ал баары бир адам болбойт дейт. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген эмеспи? Улуу Айтматов. Ушул эле адам сөзү киши сүйлөп аткандагы таң калганды, суктанганды билдирген эмоционалдуу учурларда да колдонулат. Мисалы, адам эй, алгыс америкалык болгону менен таза өзүбүздүн тилде сүйлөп жатканын карабайсыңарбы дейт. Адам эй, мен андан муну эч качан күткөн эмес элем дейт. Же адам эй, акыры сени да көрөт экенбиз го. Башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Кыргыздын көп колдонулбай келеаткан ажыт деген сөз бар. Ажыт деген мааниси, маңызы дегенде эле билдирет. Ажытын ача сүйлө дейт, маанисин чыгара сүйлө дегени. Алдап жүрүп алардын амалын бүтүн үйрөндүм, ажытын ачтым дүйнөнүн деген саптар бар эпосто. Айламалын жасап жүрүп бүтүндөй сырларын үйрөндүм, болгон өнөрүнө ээ болдум дегени. Айбалы деген сөз бар. Мунун орусчасы богомол. Кыргыздар ошол богомолду айбалы деп коет. Аябагандай ары кишилерди ол да бечер айе. Тимеле айбалыдай болуп этине сүүгү жабышкан арыктыгын карачы дейт. Ал эми ушул эле сөздүн ортосуна эки а эмес бир а келип айбалы десе бул мөмө жемиштин түрүнүн бирин билдирет. Кыргыз тилинде көп колдонулбай келаткан айдай келдик деген сөз бар. Кандай иш болсо дагы кайдыгер, кош көңүл, жүрүнары мамиле жасаган адамга берилген сыпаттама. Ага ишенбегин, айдай келдиги бар неме деп коет. Мындан улам айдай келден алтоо өлдү, көрөгелден көп өлдү деген макал айтылып калган. Ачуу деген сөз бар эмеспи? Мунун биринчи мааниси даамды билдирет. Тузун ачуу салып коюптур дейт. Күн өтө эле ачуу тийүүдө дейт. Ачуусу келди десе жине келди дегенди билдирет. Иттин ачуусу куйругунан билинет, аттын ачуусу кулагынан билинет деп коет. кыргыз табият кубулушун башкаларга караганда мыкты билген. Мындан улам кыштын аязын бир нече түргө бөлүп мүнөздөгөн. Түнү менен кар жаап, эртеси күн ачылып кетип, кычырап турган кышкы суукту темир аяз деп атаган. Мындай аяз темирди баса калгандай бет башты каарып тызылдатып жиберген. Андан сал алсысырагын мүйүс аяз десе, андан да алсысын кийис аяз деген.
Шайлыбек Дүйшеевдин баяны менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфирин соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барыптым. Үнрежиссерлук кызматта Канат Карымшаков болду. Саналуу секундалардан кийин Азаттын орус тилиндеги перекресток берүүсүн угаласыз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. В эфире «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Международная организация труда запустила проект по искоренению детского труда в Кыргызстане. По данным этой же организации, в стране сегодня более 40% детей в возрасте от 5 до 17 лет заняты работой. В цифрах это больше полумиллиона детей. Тема сегодняшней дискуссии на затыке – как запретить детям работать. В гостях у нас в студии специалист управления по защите семьи и детей Министерства труда и соцразвития Бакыт Тодугельдиев и глава представительства Международной организации труда в Кыргызстане Болот Уроков. Добрый день.
Здравствуйте.
Болот, первый вопрос. Расскажите, что это за проект и как вы планируете искоренить детский труд в Кыргызстане?
На самом деле этот проект уже был начат давно, еще в 2005 году. Угу. Дело в том, что проекты, они имели несколько фаз, и последняя фаза была начата в январе 2017 года уже. Поэтому достаточно долго мы работаем в этом, по этому вопросу. Я хотел бы также сразу уточнить статистику. На самом деле в нашей стране экономически активных детей 580 тысяч. Из них где-то порядка 400 тысяч являются, скажем, те детьми, которые относятся к категории детского труда. То есть не все дети работающие являются детскими работниками или работниками детьми.
Вот как раз следующий вопрос, который хотел задать. А в какой отрасли, вот вы говорите, с 2005 года эта работа ведется, в какой отрасли были проведены эти исследования, то есть в каких регионах и отраслях дети чаще всего заняты трудом?
Как я уже сказал, это прежде всего сельское хозяйство, дети работают в сфере услуг, в сфере торговли, то есть, ну, в основном это там, где действительно может быть применим детский труд.
Как министерство и, в частности, управление по защите детей реагирует на такие цифры? Что делает для того, чтобы сократить это количество?
Надо вот, надо четко определить, во-первых, что является детским трудом. Да? Детский труд – это та работа, которую делают дети, которую не вредны для здоровья. Также в этот же момент, параллельно, чтобы он посещал школу, или не посещает школу и принимает себе такую тяжесть, и после этого тяжести у него появляется определенная какая-нибудь патология, которая вреден для детей, это называется детским трудом. А то есть понятие трудовое воспитание. Допустим, это трудовое воспитание, это которые, те дети, которые работают во дворе при родителей, то есть если подметает этот двор, это является ли детским трудом или это является трудовое воспитание? Это является трудовое воспитание, потому что детский труд, я определил, это та работа, которая уже вреден для здоровья. И видите, министерством ежеквартально собираем отчеты из своих территориальных подразделений министерства. И на 17-й год, это целый год, таких детей выявлено 275 детей. Это те дети, которые выявлены в течение года. И эти дети действительно являются, то есть привлеклись к трудовому, детскому труду. И на основании этого, как определять, что делать, есть какие-либо методики, есть министерством, не министерством, а правительством, есть постановление по выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, их несопровождение.
И... Вот, смотрите, простите, что я сейчас вас перебил. Вот вы сейчас как раз заметили, коснулись детей, которые занимаются опасным детским трудом. У меня есть статистика. 276 тысяч детей сегодня занимаются опасным детским трудом. Из них 28 тысяч детей, которые работают, вынуждены бросить школу. Это большие цифры, и что делает министерство, чтобы сократить это? Вот для меня, для 6-миллионного населения Кыргызстана, это, мне кажется, такие очень-очень-очень сумасшедшие цифры.
Вот поэтому говорю, есть специальное постановление, которое на основании этого постановления все территориальные органы, не только наше министерство подразделения, те подразделения, даже министерство здравоохранения, образования, тоже министерство внутренних дел, их не полностью подразделение, на основании этого постановления выявляет детей, оказывается, это трудная жизненная ситуация. А если глубоко копать именно определение трудной жизненной ситуации, как раз-то детский труд является детей, оказывается, трудной жизненной ситуации. И на основании этого, когда выявляется такое детей, принимаются соответствующие меры, это в виде разработки плана, индивидуального плана, где на основании этого плана оказывается данному ребенку все социальные государственные услуги, чтобы данный ребенок не оказался в дальнейшем в такой ситуации. Но, видите ли, такую работу практически выявлять очень тяжело. Потому что, видите, любая работа – это вредная работа. Допустим, детей привлекать к работе хлопку – это временное явление, то есть это может быть недельку-две или в течение месяца проводится определенная работа по собиранию, да, то есть собирает такие эти, и все, эта работа называется, то есть временно, и в связи с этим эти дети в этот момент, просто в этот момент в течение месяца они работают, и все, потом в остальное время они, то есть по обычному...
Ну, понятно, что дети не от хорошей жизни, и родители их не от хорошей жизни заставляют своих детей работать. А вот вы начали говорить о пособиях, детских выплатах. А какую сумму сегодня составляет?
Пособие определяется по малообеспеченности, и на каждого ребенка на сегодняшний день 810 сумм. Но есть специальные индикаторы, есть специальные подходы, как правильно посчитать, и итогом этот пособие определяется на каждого члена семьи.
То есть вы считаете, 800 сумм в месяц на одного ребенка достаточная сумма, чтобы заставить ребенка не работать? Или нет, родителей нет, заставить вот, видите, не вовлекать своих детей в трудную работу?
Если в семье пятеро детей, также двое родителей, это 7 человек на 810 сумм, это приблизительно получает 5000 чем-то сумм данная семья получает. То есть это как бы со стороны государства, это как бы оказание помощи данной семье. Но видите ли, это пособие временное явление. В любом случае, каждый родитель, даже в Конституции или даже в Семейном кодексе написано, что каждый родитель обязан воспитывать, также содержать и в том же числе дать образование своему ребенку.
Ну, вот еще уточняющий вопрос. Вот мы назвали цифры, да, 580 детей, которые вовлечены в работу, из них 400 тысяч конкретно фактически занимаются работой. Сколько вашими пособиями охвачено количество детей? Все ли 100%? Все ли 400 тысяч получают сегодня пособие или нет?
Нет, я же вам говорю.
Есть ли какие-то цифры?
Есть специальная методика, как правильно посчитать. Не всех надо брать, что они вовлечены.
Ну, допустим, давайте сократим это число детей. 276 тысяч детей, которые занимаются опасным трудом, и есть, ну, как бы об этом пишет статистика. Все ли из этих 276 тысяч детей сегодня получают пособие от государства, чтобы вернуть их в школы, например?
Допустим, вернуть в школу всех можно, но, видите ли, любой государственный орган опирается на свои данные. Но по нашему данному, вот столько детей не вовлечены в детский труд. Поэтому по мере возможности, когда выявляете детей по вовлеченным в детский труд, для них, я же сразу сказал, что разрабатывается план, на основании этого плана даются все государственные социальные услуги. И в том же числе...
Но пока цифру вы эту не можете назвать.
Я насчет этих какое цифр, количество? То, что вы озвучили, ага. Да, данные цифры в министерствах, она неофициальная, то есть это может быть со стороны... независимых экспертов, которые выявляют ли, да?
Но вы же ведете какую-то цифру тех, скажем, детей, которым вы выплачиваете пособие? Или ставите на учет, как у вас происходят вообще эти процессы?
По данному пособию каждый раз цифра меняется. И я даже
со стороны увеличения?
Со стороны увеличения иногда бывает уменьшение. По-разному бывает. Потому что если семья по безработице получает отдельную.
Категория отдельная, да.
Категория отдельная, для них выплачивают отдельное в виде пособия. По малообеспеченности выдаются отдельные виды пособия. Поэтому друг другу совмещать и сказать общую цифру тоже тяжело. Поэтому, видите, иногда получается, семья получает пособие, а этот ребенка с него высчитать тоже тяжело. Поэтому единственное такое конкретное...
В общем, очень запутанно. Да. Очень запутанно. Пожалуйста, Булат, как вы пытаетесь бороться вообще с детский труд? Ведь это, с одной стороны, посмотреть вообще нереально пока, учитывая экономику и социальное положение людей.
Для начала я хотел бы уточнить о том, что такое детский труд. То есть это не только тот труд, который вредит здоровью, но и тот труд, который наносит ущерб образованию ребенка. Поэтому даже если ребенок работает не обязательно на полях при сборе хлопка, если он занимается просто домашним хозяйством, и это время занятия домашним хозяйством достаточно большое, настолько большое, что это вредит его образованию, что ребенок не делает домашних заданий, то есть уроки не делает или не ходит в школу, или совмещает эту домашнюю работу с учебой в школе. В любом случае, если это наносит ущерб образованию ребенка, а значит и будущему ребенка, то это тоже относится к категории детского труда. Во-вторых, конечно, основной причиной детского труда является бедность. Это, конечно, основной фактор, но не единственный. Поэтому в детский труд вовлекаются дети не только из бедных семей, но, может быть, и не обязательно из бедных семей, но и более, так скажем, обеспеченных семей. Это вопрос тоже культуры. К сожалению, опять же, по данным Национального статистического комитета, дети работают больше 30 часов в неделю. Если общегодовой объем работы в среднем разделить по неделям, то в неделю дети работают больше 30 часов. Что такое 30 часов? Это почти что, для взрослого человека недельная нагрузка – это 40 часов. Это достаточно большой объем. Мы считаем, что это неприемлемо, и с этим действительно нужно бороться. Но поскольку все-таки основная причина детского труда – это экономический вопрос.
И как запретить этим родителям, которые очень нуждаются, скажем, в деньгах, в продуктах, запретить своим детям приносить им дополнительный заработок или хлеб?
Я думаю, что...
Как можно заставить их?
Запрещать можно, конечно, но невозможно, потому что у государства нет таких возможностей отслеживать ситуацию в каждой семье. Дело в том, что детский труд уже запрещен в соответствии с законодательством нашей страны. В том числе детский труд запрещен Конституцией Кыргызской Республики.
Де юре.
Де юре.
А де факто?
Де факто.
Мы имеем такие цифры.
Де факто, когда мы имеем большие такие цифры, конечно, за всем этим уследить невозможно. Хотя в стране при помощи Международной организации труда создана система мониторинга детского труда, которая включает работу, начиная от выявления случаев детского труда. И эта система включает не только сотрудников Министерства труда, Бахат уже в частности рассказал об этом. Это коллективная работа всех государственных органов, которые могут оказать воздействие на эту ситуацию, включая правоохранительные органы тоже.
И включая самих родителей, которые должны быть обеспокоены образованием своих детей. Но тем не менее, как работает проект ваш? Как работает ваш проект, ваша инициатива?
В основном наш проект... Он до сих пор занимался, скажем, тем, чтобы распространять информацию о пагубности детского труда. Наш проект работал над созданием системы мониторинга. Наш проект работал над законодательными актами вот, включая вопрос Конституции тоже. Это не только Конституция, это и другие, скажем, нормативные акты, как Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Административный кодекс, Детский кодекс. Скажем, все эти законодательные акты включены в вопросы, касающиеся детского труда. Но, как я говорил, основной вопрос – это экономический вопрос. Поэтому нужно оценить стоимость детского труда, насколько детский труд производителен в нашем сельском хозяйстве. Действительно, детский труд сегодня является незаменимым. Поэтому на данный момент мы работаем над тем вопросом, так называемого, для анализа цепочки добавленной стоимости, или некоторые называют его производство с бытовой цепочки, в частности, хлопковой отрасли, скажем, да, и чтобы посмотреть действительно ценность детского труда. Какой целью мы это делаем? Для того, чтобы посмотреть, каким образом можно будет заменить детский труд. В частности, я говорю о том, чтобы в сельской местности теперь нужно необходимо развивать именно вопросы занятости. Потому что проблема с трудоустройством именно взрослого населения в сельской местности у нас. И из-за этого мы все видим, мы все знаем с вами, что основной поток трудовой миграции, как внутренней, так и внешней трудовой миграции, это миграция, это из сельской местности. И поэтому мы очень приветствуем то, что в этом году президент страны этот год объявил годом развития регионов. Я думаю, что это правильное направление, это нужно направление дальше развивать. В частности, я думаю, что развитие занятости в селе, в сельском хозяйстве могло бы помочь. Для этого необходимо развивать различные, скажем, виды предприятий, в том числе кооперативы. Сельхозкооперативы. Конечно, развивать сельхозкооперативы – это очень сложное дело, но на недавнем международном форуме по кооперативному движению, который прошел в Хорошской Республике. В принципе, участники этого форума, как зарубежные, так и местные наши участники, в том числе представители кооперативного движения в Кыргызстане, они все подчеркнули единогласно, что кооперативы могут создать достаточно большое количество рабочих мест для взрослого населения в Кыргызстане. Поскольку в мире опыт работы в кооперативе достаточно значительный, и как они сами утверждают, работники сферы кооперативов, кооперативы являются одним из наикрупнейших работодателей в мире. Больше 2 миллиарда рабочих мест они создали. Я думаю, что нужно делать все необходимое, чтобы выровнять это неравенство в положении между селом и городом, особенно крупными городами, такими как Бишкек и Ош.
Бакыт, а по отношению к работодателям, всем известно, что работодатели в целях экономии у нас нанимают вот именно детей и вовлекают их в занятость. То есть им не надо платить высокие зарплаты, за них не надо платить социальные какие-то отчисления. Как вы мониторите этот сектор и насколько он вообще глобальный?
Я согласен с вами. У нас в Кыргызстане есть по законодательству нормы предусмотрены, но в тот же момент со стороны работодателя не заключаются трудовые договоры, потому что то есть, если заключать трудовой договор, тогда им выплачивать надо социальный страховые полисы, правильно? Но страховые полисы для работодателей обходятся очень дорого. В связи с этим они просто не заключают договор, и по устному договору они то, что полагается, им выдают.
То есть, пока этим никто не мониторит, никто не следит, пока и никто и не пресекает, так получается. Да, да, пожалуйста.
Это действительно очень хороший вопрос, который вы задали. К сожалению, ситуация такова, что несмотря на то, что где-то в прессе появляется какая-то информация об использовании детского труда, на самом деле отследить это для предприятий это очень тяжело. Опять же, я повторюсь, подавляющее большинство детского труда, случаев детского труда находится в сельском хозяйстве. А сельское хозяйство – это в основном семейные фермерские хозяйства. Там никто не сможет отследить. В принципе, даже если люди знают, что там дети работают, не все люди понимают, что это детский труд. Я бы так сказал, что подавляющее большинство людей, включая включая родителей, не понимают, что это эксплуатация детского труда. Как Бах и сказал, многие путают это с трудовым воспитанием. Многие из них, когда слышат вопрос, проблематику детского труда, они говорят, вы слишком драматизируете ситуацию, говорят, мы тоже были детьми, и наши спины не переломались. Мы тоже работали. Говорят, здесь ничего плохого нет, потому что мы все как бы воспитывались в таком духе, прививали любовь к труду, и вот мы стали такими хорошими людьми.
Я уверен, и вы работали в детстве. И вы ходили по полям. Ну, хорошо ли это в целях воспитания или нет?
Я работал, когда был только в старших классах, да, и ограниченное время, и у нас отслеживалась вся ситуация, чтобы действительно, как бы сказал, не носился ущерб здоровью. Все это отслеживалось, по крайней мере, в моем случае, так скажем, да. В случае сегодняшнем навряд ли все это отслеживается. Я говорю, что не только старшие дети старшего возраста работают, в нашей стране работают дети, начиная с 5 лет. И когда вы говорили об опасных видах работы, опасным видам работы подвергаются именно дети младшего возраста, с 5 лет начиная, потому что они носят, например, один пример, то, что они носят груз, который по нормам не положено им носить, гораздо выше норм. И вот по данным, опять же, по данным обследования Министерства здравоохранения, многие дети, которые работали на, скажем, хлопковых, табачных там плантациях, они сильно отстают в своем физиологическом развитии, скажем, с точки зрения репродуктивного здоровья, тоже от городских детей. Знаете, поэтому, учитывая, что большая часть случаев детского труда в сельском хозяйстве, это отслеживать практически пока что очень тяжело, поэтому и нужна такая коллективное участие, во-первых, правильное понимание этой проблематики, чтобы не путать с детским воспитанием, скажем, с трудовым воспитанием, да, что это не просто детская работа какая-то. Во-вторых, нужно действительно активное участие всего актива насилия, включая Айлюк Мэту и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что, к сожалению, многие, опять же, Айлюк Мэту не совсем понимают правильно эту ситуацию. Во-вторых, если говорить о государственных силах, там, структурах, в частности, Бахат привел госинспекцию, госэкотехинспекцию, там, где есть подразделение по инспекции труда. Их всего 23 человека на всю страну. Плюс-минус 1-2 человека, там иногда меняются у них цифры, да? Что могут сделать 23 человека на всю страну? Есть ли трудовые инспектора в сельской местности или нет? Это, во-первых, это один вопрос. Во-вторых, у них, даже если когда мы говорим о предприятиях, детский труд на предприятиях, у них нет свободного доступа на предприятия. Понимаете? Хотя в соответствии с конвенцией 81-й Международной организации труда, которую Кыргызстан ратифицировал и обязан выполнять положение этой конвенции, страна должна обеспечить свободный доступ инспекторов труда на предприятие. Такого свободного доступа на предприятие нет. Нужно за 10 дней уведомлять, что будет такая проверка. Естественно, за 10 дней любой работодатель, если он использует детский труд, он, естественно, за 10 дней все почистит. Никакой инспектор, даже если он туда пойдет, он ничего там не найдет.
Вот как раз хотел вам вопрос задать, у нас очень мало времени остается. Так понимаю, министерство занято мониторингом и исследованием, а фактически чем помочь, вы еще об этом не думаете. Думаете ли вы о том, чтобы менять законы в сторону увеличения, там, скажем, тех же выплат государственных каких-то, государственной помощи, пособий. Есть ли какие-то работы в этом направлении?
Но видите, все то, что мы хотим, и любая программа, любая должна быть привязана к деньгам. Деньгам государству. Но видите, в данный момент, к сожалению, все
денег то,
что, то, что полагается, реализовать тоже трудно, так как потому что нет необходимой суммы денег для реализации данного этого. Да?
Есть еще такой момент. Недавно была ликвидирована молодежная биржа труда. Вообще, как это может отразиться в дальнейшем трудоустройстве молодых ребят?
Ликвидирован молодежь труда. Но, видите, там ликвидирован передвижная молодежь труда. Это передвижная была структура, она ликвидирована, но ликвидирована не 100%. Там ликвидирован и часть остался в городском управлении занятости. То есть та часть, которая осталась в данном управлении, они будут выполнять ту функцию, которую им возложено до этого.
Трудоустраивать молодежь. Да, да. Вот.
Вы говорили о работодателях, что используют они детский труд, да, но поэтому Международная организация труда активно работает с работодателями. Как с профсоюзами, так с работодателями, так и с правительством тоже. В частности, уже две бизнес-ассоциации или две работодательские организации, так называемая Национальная конфедерация работодателя, она ранее занималась проблематикой детского труда. В нынешнее время более активную позицию начинает занимать бизнес-ассоциация GIA. Потому что, опять же, это очень много времени занимает для того, чтобы взрослое население, в том числе бизнес-сообщество, поняло эту проблематику. Я очень рад, что две структуры от лица работодателей, они стали этим вопросом заниматься. И это как раз то, что я о чем говорил, отслеживание, проведение анализа в хлопковой отрасли, стоимости или ценности детского труда, вот цепочка добавленной стоимости. Этим вопросом, конечно, будет заниматься бизнес-ассоциация GIA.
Вот смотрите, Булат, такой вопрос. Какими вы видите механизмы, я не знаю, воздействия для того, чтобы вот эти вот цифры детей, которые заняты в сложных, трудных таких вот занятиях, да, вот их количество сокращало? Что нужно делать государству в этом направлении, в частности, ведомству? Достаточно ли просто проводить мониторинг?
Вот я говорил об образовании для сельских детей, да? Опять же, многие родители считают, что даже если они пойдут в школу, не будут помогать родителям при сборе урожая, ведь все равно их, ну так, образно так говорят, в целом, как бы обобщая, все равно их в школе толком ничему не обучают, говорят, селе. Это не городское село. Вот. Я знаю, что есть факты даже, что некоторые школы села закрываются почти на месяц, на два месяца осенью, потому что и учителя тоже заняты на сборе урожая. Вот. Поэтому правительству, и не только правительству, а всему вообще обществу, все, кто может этим вопросом заниматься и мог бы делать вклад, необходимо сделать приоритизацию именно сельского образования. И это не секрет, что все-таки, опять же, я подчеркну, сельское образование ни в какое сравнение с городским образованием не идет. Вот. А поскольку, опять же, работающих детей именно в селе больше, именно нужно улучшать образование прежде всего в селе. Поэтому бюджетные средства направлять больше туда, чтобы там учителя были, больше учителей было, чтобы инфраструктура была лучше и так далее, и так далее. Все, чтобы программы, может быть, какие-то и так далее, и так далее. Да? Во-вторых, для тех детей, которые начали возвращаться в систему формального образования, все-таки нужно для них создавать отдельные классы. Потому что, вот мы спрашивали, чем мы занимаемся, мы, например, мы начали возвращать работающих детей в школу. Эта проблема очень большая, даже если они захотят пойти, даже если родители их пошлют, учителя могут быть не согласны их назад воспринимать, и директора, то есть администрация школы. Почему? Потому что эти дети отстали в своем обучении. У них могут пробелы год, два, некоторые дети вообще никогда не обучались в школе. Понимаете, как их можно сажать в один класс со своими ровесниками? Поэтому для них нужно будет создавать отдельные классы, так называемые переходные классы, чтобы они могли имели возможность каким-то образом нагнать своих сверстников по образованию, если у них имеются какие-то пробелы. А это дополнительная работа. Вот, этой дополнительной работой бесплатно люди не хотят заниматься. Это естественное такое желание. Поэтому нужно эту работу оплачивать. Пока что государство не оплачивает такую работу. Единственным исключением, вот, насколько я знаю, является мэрия города Бишкек, когда вот школа возле базара Дордо, 94-я школа. Мэрия города Бишкек впервые из своего бюджета начала доплачивать этой школе, работникам этой школы, для того, чтобы они начали работать с работающими детьми.
Есть еще необходимые законодательства, которые на сегодняшний день должны быть толчком для предотвращения детского труда.
Например?
Допустим, то же самое для работодателей, которые принимают таких детей без трудового отношения, для них уже еще, может быть, штрафные санкции еще увеличить или вот такие, да?
А кто за ним это будет следить? Гостехинспекция, отдел по занятости детей?
Нет, в данный момент, поэтому говорю, у нас есть в данный момент министерством создана рабочая группа, mm-hmm. которая именно будет, данная рабочая группа будет работать именно по изменению таких нормативных документов. В данный момент она есть и работает, в данный момент она полностью, принимая из разных ситуаций, сейчас они будут внести свои предложения, на основании этого предложения будет внесено предложение правительству, что данное министерство будет работать вот таким вот, таким вот, такими, да.
По вашим наблюдениям, коротко, улучшилась ли ситуация с предыдущими годами? Или нет?
Работа делается, но видите, каждый год с предыдущими годами разные, ситуация разная, поэтому иногда цифры увеличиваются, иногда цифры уменьшаются.
Булат, как вы считаете?
Я считаю, что пока в стране не изменится кардинально политика занятости, решить этот вопрос, конечно, будет очень тяжело. Потому что о чем я хочу сказать, о том, что мир находится на пороге четвертой так называемой технологической революции. Вот в этот раз она уже цифровая революция. И, в принципе, он обеспокоен мир тем, что эта революция грозит тем, что многие рабочие места для людей будут потихоньку сокращаться. Потому что людей человеческий труд будет заменять роботы, автоматы. Чтобы коротко сказать, любой вид работы, который легко программируется, он будет заменяться, человеческий труд там будет заменяться машинами. Поэтому эту политику занятости уже сейчас нужно смотреть с учетом будущего сферы труда. Спасибо.
Спасибо большое. На затыке говорили, сможет ли Кыргызстан запретить работать детям. В гостях на затыке был специалист управления по защите семьи и детей Министерства труда и соцразвития Бакытоодо Гельдиев и глава представительства Международной организации труда в Кыргызстане Болот Ороков.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.